Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Здравствуйте, друзья! В эфире «Радио Спутник», самая цитируемая радиостанция в России. И сейчас поговорим вот о чем. Поговорим об истории. Первая женская гимназия открылась в этот день почти полтора века назад, в 1857 году в Санкт-Петербурге. И лишь через больше чем 10 лет, в 1872-м, профессор Московского университета Владимир Гирье учредил публичные высшие женские курсы в Москве. Они стали одним из первых высших женских учебных заведений в России, но за образование приходилось бороться. Вот я нашел выпуск журнала «Союз женщин» 1908 года, и там в статье профессора о вольнослушательницах, профессора о вольнослушательницах рассказывается о попытке министра народного просвещения Александра Шварца удалить из университета всех женщин-вольнослушательниц и ограничить их вот этими женскими курсами. Тогда это вызвало волну возмущения, в том числе среди преподавательского состава по всей империи. Новый закон о порядке приобретения ученых степеней и сдачи испытаний от 19 декабря 2011 года твердо устанавливал право допуска женщин к экзаменам в высших учебных заведениях. То есть образование, женское образование победило. А может быть и нет. Сейчас мы этот вопрос переадресуем, потому что у нас в студии в гостях заслуженный учитель России, историк, кандидат психологических наук Александр Снегуров. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот хороших весенних дней.
Хороших весенних, да, причем всем, да.
Ну а как же, никого не исключаем.
Всем, никого не исключаем.
И женщинам, и мужчинам.
А вот если вернемся к этому процессу установления женского образования в России. В 2011 году твердо устанавливал действительно вот это право допуска женщин к экзаменам в высших учебных заведениях новый закон? Или, в общем, тоже были исключения тогда? Можно сказать, что в 2011 году все закончилось, вот эта борьба, которая была в империи?
Ну, хоть еще прокомментировать сказанное вами ранее.
Да.
Вот открытие гимназии. Угу. Ну, еще более раннее время заглянем. В 18 веке берется, так скажем, с 18 века, отсчитываем женское образование в России от вольного общества, воспитательного общества благородных девиц. Это Смольный институт. 1764 год.
И в 60... Кто тогда во главе империи был?
Екатерина Великая, да, Екатерина Вторая. Потом в 75-м году Мещанское училище. Вот,
очень... Женское образование гораздо раньше. Вот эта дата 1857 год, она такая весьма условная.
Но, тем не менее, она тоже нам важна, ее отмечаем. Вот это вот 1858 год, говорят... Подготовительный этап 57-й, разные можно встретить даты, но сойдемся на этой. В Санкт-Петербурге на стыке Невского проспекта и Троицкой улицы, ныне улица Рубинштейна, усилиями видного нашего педагога Вышнеградского была открыта первая женская гимназия. И куратором ее был принц Альденбургский. Вот на таком высоком уровне принято решение о открытии гимназии.
Кто туда мог поступить?
Да, вот туда могли уже поступать девушки разного состояния, потому что Смольный институт, благородные девицы, в Мещанское училище тоже могли поступать разного состояния. Поэтому сказать, что вот стартовала эта гимназия только для смешанных лиц, так скажем, из разных состояний впервые, мы не можем. Но будем брать отсчет отсюда. Этот курс гимназии состоялась 7 лет, из 8 лет, про гимназию, вот основное обучение, и педагогический класс. Так 7-8 лет и образование получали домашние воспитательницы или учительницы.
То есть для того, чтобы потом продолжать обучать, да,
да,
детей. А, хорошо.
И вот вы сказали, да, чтобы ваш вопрос
не повис.
Не повис. Да, мы его все, что висит, мы на прочную почву стараемся поставить, на фундаментальную. Да, борьба шла и в конце XIX века. Ведь курсы открыты, как вы правильно сказали, усилиями Владимира Ивановича Гирье, бестужевские курсы в 70-е годы, и распространялось это движение вот, женского образования. А потом 80-е годы заглохло, то есть официоз это дело свернул. И, казалось бы, волна, так скажем, реакции накрыла эти инициативы. Но в начале 19 века новый порыв восстановления
20-го.
Курсов. Да, 20-го. Я сказал 19, да, 20-го, конечно, в 900-м году строится здание специально на Девичьем поле для этих высших курсов, потом преобразованное во второй университет. Сейчас это известный университет, Московский государственно-педагогический университет имени Ленина. Ну и профессора некоторые уходили как раз вот на этапе кризиса в 80-е годы, потом возвращались. И 11-го года этот указ не является таким вот окончательным, а скорее определенной вехой в этой борьбе. Все-таки это борьба между разными позициями, разными парадигмами. Допускать женщин, так скажем, масштабно к обучению в принципе, или ограничивать их инициативы, их порывы, их возможности.
Ну вот с 1911 года чуть больше века прошло. Вот для меня сейчас женское образование звучит примерно так же, как образование для негров или образование для низкорослых людей. Ну вот как вообще образование вот сейчас не очень понятно, можно делить на женское или мужское. А вы сказали, что тогда шла борьба, а кто с кем боролся? Что значит разные точки зрения? Это же какие-то конкретные люди. И что ими двигало, вот у меня вопрос. Что двигало ими именно для того, чтобы продвинуть это женское образование в России?
Да, одна группа инициативных людей, бодрых, таких устремленных, ну, я не скажу, там, с либеральными ценностями, не обязательно, может, и с консервативными. Это такие, как Гирье, Вышнеградский, выдающиеся наши педагоги, профессора, которые читали, их тоже можно, это профессора университета. Это и Ключевский, и Вернадский, конечно, они были сторонниками. Если читали на курсах, да, они же не противники этого образования.
Ну, Вернадский много раз выступал в поддержку.
Вот.
А кто же выступал против?
Ну, реакционной частью я не назову. Консервативной. Консервативная часть, она и сейчас существует. А что ж она 110 лет, там 120 лет назад была менее мощной? Конечно, нет. Это те, кто выступал за ценности православные, которые не включали, по их мнению, вот эту вот эту интеграцию мальчиков и девочек. Те, кто считал, что удел женщины — это семья, это воспитание детей. Те, кто считал, что общение мальчиков и девочек развивает, укрепляет и транслирует пороки жизни.
Я вам скажу, что и сейчас такие люди попадаются.
Да.
Но мы об этом
вот
еще поговорим.
Поэтому я сказал, что
да,
если они есть сейчас, что ж их не было.
Не было бы тогда,
когда,
да?
Женское образование, в общем-то, и началось-то к тому времени недавно. Да? Ну, 50 лет ему. Ну, что такое 50 лет? Это еще мечи в ножны не вложены. Отнюдь.
А по сравнению с теми же европейскими странами, как было? То есть в 11-м году женское образование уже в Западной Европе, оно вовсю, или там тоже боролись?
Ну, там побеждает идея феминизма уже.
Уже вот тогда.
Как раз, да, но так побеждает, как скажем, то, что она побеждает, она на волне, на гребне волны. И уже с 19 века, ну, я не скажу по этому признаку считать, что Европа первенствует или нет. Смешанное обучение уже присутствовало, но было много пансионов, где существовало и раздельное обучение, и частные, и гимназии. Так что разнообразная картина была и на Западе, и в Соединенных Штатах Америки.
Ну вот теперь тогда, с вашего позволения, как раз поговорим о совместном и раздельном обучении. Потому что как раз в Западной Европе в большинстве стран и в упомянутых вами США сейчас есть очень много школ, где раздельное обучение. А в России, в Российской Республике совместное обучение ведь Крупская, да, после революции ввела. Так это случилось?
Да, в начале уже 1918 года.
В начале 18-го года, то есть буквально через несколько месяцев после...
Да, этому уделили внимание, ну, скажем так, наипервейшее, не ошибемся.
Почему?
Но это было один из признаков раскрепощения, важнейших признаков раскрепощения женщины. Потому что она же угнеталась при царском режиме. Страшно угнеталась. Но это я тут утрирую, опираясь на... Так скажем,
на слова вот той же Крупской, например,
Крупской,
да, или на
да, ее... и Клары Цеткин, и Розы Люксембург, таких вот женщин, страдавших от угнетения. Может, они действительно страдали. Так что нужно было показать, как советская власть раскрепощает женщину и предоставляет ей спектр возможностей. И здесь не только мой сарказм надо увидеть, нет. Здесь заложена была благотворная мысль. Просто какой угол зрения принять? Ну вот с 18-го года, а то, что вы хотели спросить про совместное и раздельное обучение на нынешнем этапе, да? Или пока еще...
Мы до него еще не дошли.
А, еще не дошли.
Мне стало интересно, вот как раз вы ответили уже на этот вопрос, почему именно Крупская так ратовала. Я не знал, что буквально через несколько месяцев после
революции... Тогда проблем была масса, да? После революции.
Масса.
Других проблем, но этому уделили наипервейшее внимание.
Ну и будем с вами честны, да, большевики сделали так, что 99% до сих пор, да, 99% граждан на всей территории бывшего Союза, они грамотные, в отличие от других стран. Это заслуга, которую, в общем-то, ведь, ну, невозможно у них отнять, но в связи с вот этим...
Полностью поддерживаю ваш тезис.
С вот этим раздельным обучением, совместным обучением. А ведь очень быстро перешли на раздельное обучение потом. Буквально что там, через 10 лет. И только Хрущев, если я правильно понимаю, потом опять сделал совместные классы девочек и мальчиков. И мне непонятно вот это метание советской власти из одной стороны в другую.
Да, этот, конечно, феномен надо... рассмотреть подробно. Здесь комплекс разных вопросов политических, социально-экономических примыкает. Действительно, в 1943 году, опять во время войны, казалось бы, ну, неужели этим вопросом заниматься? Так же, как в 18-м. Это, кстати, показывает, насколько вопросы образования были значимы для руководства страны и в 18-м году, и в 43-м. Ну вот, как раз в разгар войны принимается решение в таком эксперименте в столичных городах, я имею в виду и столицы союзных республик, в крупных промышленных городах, снова ввести раздельное обучение. И этот эксперимент завершился, ну, уже при раннем Хрущеве. Да, вы правы. 54-55 год — это первый год завершения.
А вот он завершился, это обозначает, что он провалился?
Нет, это не обозначает, что он... Да, нельзя так говорить. Вот, возвращаясь к тому, опять же, я не забыл часть вопроса, почему это вызвано. в годы войны, я думаю, что это вызвано возвращением многих или ряда ценностей, восстанавливаемых ценностей царского времени или старой России. Это мы видим по многим признакам. Уже в 1941 году, да, в речи Сталина прозвучали адресации к нашим великим предкам на параде знаменитом 7 ноября 1941 года к Александру Невскому, Дмитрию Донскому, ну что, князей упоминать, да, не принято было. И вот эта вот волна пошла, погоны, аксельбанты, казачьи соединения, а то казаки среди врагов отъявленных числились советской власти. То есть вот этот вот имперский стиль отчасти это причина. Далее, условия войны. Когда и хаос, и грубость все-таки захватили многих, ну, и посчитали, что нужно и нужды определенные военные, такие насущные, вроде бы определяли профилизацию. Значит, мальчиков в условиях достаточно жестких, ну, может быть, военизированных отчасти.
Как будущих защитников.
Да, будущих защитников. Девочек отделить, ну, их им... их война тоже, безусловно, коснулась. И вот, может быть, отчасти уберечь, отчасти настроить на тот лад, который был в мирное время отодвинут. Вот это вот, опять же, ценности семьи, какого-то более камерного отношения к жизни при всей комсомольской риторике, но это тоже присутствует. Такая причина. И ряд, безусловно, других. Но это все равно как эксперимент подавалось. Это надо понять. Также, ну, да, вот этими причинами.
Что же его заставило тогда, Хрущева в смысле, что же его заставило? Не так уж много времени прошло после того, как Хрущева... он пришел к власти. Да, ну, потому что он отрицал все, что было при Сталине.
Вот это, считайте, базисная причина. Вот под многие инициативы Хрущева, здесь я не хочу быть каким-то нарочитым и апологетичным критиком, но под многие инициативы Хрущева мы можем подвести вот эту вот платформу без всякого сомнения. Ну и потом была развернута дискуссия, не то что потом, еще при Сталине, кстати, еще при Сталине, в 50-м году при литературной газете или в литературной газете развернута дискуссия, а то некоторые думали, думают, что невозможно были никакие дискуссии при Сталине, сразу же аресты. Как вот быть с этим раздельным обучением? И в редакцию пришло порядка 800 писем, где большинство все-таки критически отнеслось к этим реалиям, вот к раздельному обучению.
То есть простые люди писали, да?
Да, прислали и военнослужащие, и кухарки, что называется, представители разных слоев советского общества.
Интересно, то есть как раз по 800 письмам нельзя, конечно, да, судить, но получается, что...
Но у нас опросы, извините, проводят тоже. Выборку. Такую сделают и выводы...
На всю страну экстраполируют.
Да, транслируют весьма так.
Ну что, а мы вынуждены сейчас что, так же поступить? Потому что, если, судя по этим письмам, да, которые пришли в редакцию, простым людям это не понравилось. Можно ли понять теперь, а почему? Почему люди выступали все-таки за совместное обучение? Ну вот обычные граждане.
Это как один сегмент, я сказал, дискуссия. Не значит, что из-за этого. Тут воля Хрущева, тут еще обстановка, наблюдение... которые вели...
Те же педагоги, наверное.
Те же педагоги, естественно, просто об этом я не сказал. И как пример вот привел письма в редакцию.
И вот эту дискуссию.
Дискуссию, да. Тут комплекс причин.
Вот с тех пор, когда Хрущев принял это решение, эксперимент завершился, мальчики с девочками стали обучаться совместно, и это остается неизменным, можно сказать, что по большей части до наших дней, да? То есть система образования в этом смысле никак не менялась.
Да, до наших дней, но все-таки здесь оговоримся, что в 90-е годы произошли некоторые перемены, и появились школы с раздельным обучением. И вот сейчас...
Их очень мало.
Ну, сотни их. Сотни на Россию. Вот, ну, такой среди... Самый. Ну, да. Школ больше 40 тысяч. Так вот, такие цифры. Меняются, ну, да, здесь, эти цифры. Ну, вот я называю такую базовую. Она на эти 40 тысяч несколько... сотен школ, есть класс, это тоже перемена 2000-х годов, уже 21 века. Какая перемена? Такая незначительная, но существенная. Это вот кадетские классы.
Да, кадетские
внедрение
классы.
Внедрение их. Поэтому все-таки, ну, определенный вектор задается.
Да, в кадетские классы принимают девушек. Я сначала вас поддержал, а теперь понял, что девочки же там тоже учатся в кадетских классах. Да, они тоже кадеты. Александр Викторович, ну вот вы заслуженный учитель, в том числе и в школах, да, читаете историю, вы мне рассказали. Так мне к вам личный вопрос. Вот если бы, предположим, класс только мальчиков, класс только девочек, вам как учителю было бы легче работать или, в общем, смешанный, наоборот, как-то облегчает процесс обучения для преподавателя?
Вот для моего нрава, эмоционального мира,
да,
и педагогических моих представлений более подходит смешанный класс. Я
почему
вот
же?
Говорю вам тоже совершенно откровенно. Здесь больше разных тонов эмоциональных. Здесь больше сценариев можно осуществить, ведение урока. Более широкая палитра для личностного поиска. Ну и все такое вот однообразное, хотя, конечно, девочки тоже разные, но мне не свойственно. Я люблю богатство мира, ну, педагогического вот, мира. Вот это...
На то он и личный вопрос был, да, чтобы узнать,
да,
ваше именно,
да,
мнение.
Хотя,
по этому поводу.
Хотя, может быть, экспериментально так ознакомиться и преподать там несколько уроков в классах, где моногендерное, скажем так, наполнение. Я бы не отказался.
Ну, просто для того, чтобы понять,
да,
как
для расширения
это, да,
своего опыта, исследовательских, педагогических.
Ну, вот поскольку я не преподаватель,
поисков.
Мне, у меня вызывает, конечно, этот вопрос. А что мальчики и девочки, вот предположим, да, они в моногендерном, как вы сказали, классе, что их надо по-разному, думаете, учить? Что им нужно по-разному как-то математические примеры объяснять или ту же историю, которую вы преподаете? Екатерина Великая, которая основала, как вы нам сказали, первое женское учебное заведение, что для тех, что для других, да, Екатерина Великая, я могу ошибаться?
Ну, сейчас существуют как раз такие позиции и аргументы приводятся для подтверждения этих позиций, сторонники которых как раз и говорят, что да, надо по-разному объяснять, потому что мозг разный. Да, и ту же физику, и математику, и историю, и восприятие разное. В младших классах девочки опережают, но это я подтверждаю, они более развиты, это вызывает смущение, какие-то комплексы рождает в мальчиках. То есть разное развитие, физиологическое
составляющее. Да? Интеллектуальное развитие,
да,
тоже разное.
Да, разное. И даже интонации должны быть разные. Да, вот рекомендацию мальчиков, значит, более громким голосом, таким ритмичным, и при этом передвигаясь по классу.
Тогда мальчики лучше воспринимают,
ну,
да?
Вроде бы. Да. А у девочек таким более ласковым тоном, неспешным. Ну, это вот я опять же без критики
это в общем,
обозначаю
это
эти модели. И многое в этом плане сделал наш видный экспериментатор современности Владимир Базарный. Я его уважаю.
Всем очень на заметку. Сильно.
Да,
всем на заметку.
Да, он считает, что это разделение ну, просто такое вот фундаментальное.
Мне интересно, Александр Викторович, что вы думаете по поводу заявлений, которые прозвучали тут в России недавно от весьма авторитетных людей, по поводу того, что женщинам вообще не нужно образование. Мы сейчас, если позволите, с вами поговорим буквально после перерыва на новости. Нашим слушателям я напомню, что заслуженный учитель России, историк, кандидат психологических наук Александр Снегуров сейчас в гостях в студии «Радио Спутник».
Спутник Эрудита.